Итак, это вопрос злободневный, важный. Многие люди спрашивают об этом. Как же общаться с окружающими, как жить в этом мире, избегая проблем, избегая конфликтов, как жить в мире, как дружбу поддерживать, любовь, семью, мир в мире. Это вопрос обычно мирового масштаба. Мир у нас пока еще не построен в мире. В семьях тоже еще нет отношений должных. Внутри каждой личности множество противоречий, сомнений, проблем. То есть серьезная эта вещь, да, она как бы пронизывает и общество, и социальные отношения, и каждого отдельности. И везде этот конфликт или непонимание. То есть мы поговорим сегодня о причинах конфликта и как решать эти вот проблемы. На самом деле рекомендуют древнейшие знания. То есть, конечно же, есть решение. Для этого потребуется всего лишь желание, наша воля. Ничего сложного в этом нет, кроме того, что я этого не хочу делать. Вот и все. То есть ничего сложного, вы сами видите. То есть проблема проста, как мир. Все второе, как мир, известность. Но поскольку есть определенное эго в человеке, трудно идти на какие-то уступки и трудно настроиться на понимание окружающего мира и людей. Эго означает сосредоточенность на себе, на своих проблемах, на своих интересах, на своих личных индивидуальных задачах. Вот это является причиной разногласий, непониманий. И вот этих причин может быть много, если их так рассмотреть в деталях. Их получается огромное количество поводов для разногласий. И это, кстати, причин. Хотя нет ни одной причины, кроме, как мы сказали, этого самого ложного эгоизма в человеке. Ведический пример древний. Человек голоден, он приходит в гости и сосредоточен на пище, естественно, что он просто очень голоден этот человек. А он встречает как дорогого гостя, предлагает ему гирлянду из цветов. То есть хорошо встречает, правда же? А человек недоволен тем. И глубоко недоволен. Он сосредоточен на других вещах совершенно. Потому что здесь только конфликт, правда же? И это совсем не то, что я ожидал. А хозяин могут подумать, надо же ему гирлянду из своих цветов предлагают, он еще недоволен, он сохранил фактически свое настроение. Но на самом деле была разная сосредоточенность, разные были мотивы отношений, разные причины были для того, чтобы встретиться. И другой момент. Родители ребенку говорят сыну, учись, не будь дураком, слушай меня, что говорю. А он не хочет слушать. Почему? А он сосредоточен на том, что ему вот обещали велосипед и не купили. Вот, еще одна причина, смотрите, то есть нужно быть внимательным, на чем же мы с вами сосредоточены, когда общаемся. И вот веды говорят, что люди, они разные, нужно знать, с кем мы общаемся, есть типы людей различные. Если вы общаетесь с одним типом людей, вы должны учить эту природу и знать, как общаться с этим человеком, потому что он имеет определенную сосредоточенность в жизни, то есть свою природу имеет. В целом насчитывается 4 профессиональных укладов, еще 4 духовных уклада в обществе, еще плюс ко всему есть мужчина и женщина, еще есть различия, еще возраст разный может быть, и кроме того, еще природа есть демонические и божественные границы. Сколько причин мы насчитали уже? 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть сейчас я посчитал 13 причин, далеко не все, но в целом вот так. Мы попытаемся вкратце обсудить все эти моменты. Например, начнем с обычных, доступных для нас вещей. Профессиональный уклад. Ну, вот это доступно перед нами. Это понятно будет. Например, какие 4 типа людей вы знаете профессиональных укладов? 4. Ну, снизу вверх начнем. Рабочий. То есть я хочу сказать, что это природа. Рабочий – это природа, это не профессия. Это становится его профессией, его делом, потому что это его природа. Мастер золотые руки, он сосредоточен на том, чтобы помогать другим, выполнять чьи-то заказы. Как-то. Его занимают деятельностью. Сам он не знает, что он просто говорит, что делать, говорит, я это сделаю. Вот какой дом, покажите, я сделаю. Какой покажете, я сделаю. Вот какую работу нужно, или нужно механизм сделать, я сделаю. Я изобрету, что вам нужно, заказ дайте мне. И вот на этот заказ я откликнулся. Это менталитет сосредоточенность рабочего. То есть он сосредоточен на желаниях других людей. И он их хорошо исполняет. Это его сосредоточенность. Поэтому, когда ему говорят, ну ты сам просто реши все, хорошо, он растерян становится. Он думает, я никому не нужен. То есть мне ничего не заказывают, конкретно ничего не говорят, какие-то расплывчатые вещи, я ничего не понимаю, будут мне платить или не будут платить после этого, он обеспокоен, у него наступает конфликтное состояние, революционное состояние. Когда рабочий становится революционером, это известно из истории. Когда у них сокращается рабочий день, уменьшается заработная плата. Вернее, это революционная ситуация. То есть он ожидает, этот человек, что о нем будут заботиться более высокие классы социальные уклады. Он сосредоточен на этом. Ожидает, он работает, за это получает определенную заботу и защиту. Вот это его природа, называется рабочий. Какова его философия, ответите? Вот если его спросить, как улучшить жизнь, что он ответит? Такой человек. Нужно всем работать. И все будет нормально. Ну, все заработает, все сделает. Но это его философия. В этом он прав. Не спорьте с рабочим, когда он это будет говорить. Он прав по-своему. Согласно своей природе, он абсолютно правильные вещи говорит. Конфликт не нужен здесь. Нужна забота, конфликта не будет. И вот когда их эксплуатируют и не заботятся, тогда они устраивают революцию только потому, что их в количестве больше, чем другие. Большевики называются. Их количественно примерно более 90% в обществе. Это класс людей-помощников. Прекрасные помощники относятся к рабочему классу. То есть они в любой сфере могут помогать. В науке в этой сфере они помощники. В медицине они помощники. Они в науке тоже могут быть помощники. В любой области, в строительстве, где угодно, там везде нужны свои помощники. Например, хирург, он делает операцию, так? Это не рабочий. Он берет ответственность, он знает все эти вещи. А вот ассистент, который там зажимы ставит, подает ему эти все эти вещи, и можно что-то отрезать под его руководством, отпилить кость, это рабочий рядом с ним, не хирург уже. Хотя он знает это дело под руководством, может работать. Но ответственности он не берет. Ему говорят, пили здесь, он пили, все. Ты не там пили, ну я не виноват, я сказал, и все. Это то есть рабочий, он в таком положении находится. Поэтому его как бы истина означает честный труд, все. Все, и забота о нем. И он удовлетворен, этот человек. Это его истина. Значит, если кто-то говорит, я буду честен, трудиться обо мне, заботьтесь, это правильно для этого человека. Это не причина для конфликта. Другой тип профессионалов – это торговые условия. Торговцы. Интересно, что мы сосредоточены, как вы думаете? На деньгах все сосредоточены, а вот они на чем сосредоточены? О деньгах сейчас все думают, все классно, потому что у всех жизнь зависит от денег. Деньги нужны каждому сейчас, не только торговцу, верно? А на чем они сосредоточены? Они увеличивают богатство. Они увеличивают богатство, они умеют именно делать капитал. Они не боятся больших денег. Вот рабочий боится больших денег. Как только у него большие деньги откуда-то попадают к нему случайно или как-то еще сдул, так сказать, по судьбе, он сразу боится и прячется, закапывает где-нибудь. Все, что он боится, небольшие деньги, у него страх возникает. А вот торговец настоящий по природе, он не боится, наоборот, он тут же знает, как использовать это в этой машине финансовой, как их крутить, как их раскручивать, как делать благотворительность, как престижное положение занять в обществе при помощи денег. Он прекрасно это очень уверенно может делать. Он одевается, у него атрибуты, у него произведение искусств дома. Они все любят эту старину, вот эти вот вкусы имеют определенные. Они меценаты, они поддерживают какие-то искусства, они делают какие-то пожертвования, заботятся иногда о нищих, о больных, о школах. Вот он знает, и это ему не угрожают большие деньги, люди наоборот его прославляют. Это другой уже интеллект, другой разум. Что скажет торговец о смысле жизни? Что самое важное в жизни? Если рабочему нужно работать, то что скажет торговец? Работать нужно с умом, да. С умом. Потому что если не будет хозяина, даже много будете работать, все разбазарится, верно же. Должен быть хозяин. Вот он и есть такой самый хозяин. Это землевладелец, у них какие-то мануфактуры, они это все имеют, они возглавляют. И именно они и заботятся о рабочих. Вот, между ними отношения хорошие, если торговец заботится о рабочем, а рабочий честно трудится, все просто, видите. Вот скажите, что тут сложного в этих отношениях? А почему так трудно сделать это? Почему так трудно заботиться торговцам о рабочем, А рабочим трудно честно трудиться. Вот вопрос. В чем причина? Ложная это вера. Верно, вот так. Потом есть третий класс. Это администраторы. Администратор. Сюда же относится класс военных. То есть люди очень сильные характером, героичные, решительные и смелые, бесстрашные. Воины. Встречали воинов в своей жизни? Нет, нет, только настоящих. Настоящих воинов. Ему достаточно просто голосом издавать звуки, какие-то команды, какие-то вот фразы, и люди сразу затихают и слушают их. Такая сила внутренняя. Они бесстрашные. И очень сильно также физически любят боевые искусства, очень хорошо умеют управлять и администрировать, руководить. Людей с первого взгляда видят по деловым качествам, распределяют. Это их природа. То есть это их особый интеллект. Какова их сосредоточенность? Что важно в жизни? Если рабочий говорит, что нужно честно трудиться, такой скажет, что нужно правильно зарабатывать и не транжирить деньги, а нужно знать, как их правильно использовать, вкладывать куда и тратить правильным образом, то что скажет администратор, воин, управляющий? А организация, он скажет. Организация, социум. Мы должны совместными усилиями гораздо больше можем сделать. То есть без организации вы станете капиталистами. Да? Без капиталистов вы станете коммунистами. Без организации вы станете капиталистами. А организация что такое? Социализм. Это социализм. Это все национализируется в обществе. Все принадлежит государству. Это называется организация. Тогда. И они берут налоги, им не нужно зарабатывать деньги администраторам. Также все чиновники относятся к этому аппарату административному, но они не обязательно администраторы-чиновники. Это нечто смешанное в природе. Это нечто уникальное совершенно явление. Потому что чиновник он и не управляющий, и не торговец, и не рабочий, и не ученый. Вот именно вот тут... Вот именно чиновник. То есть смешанные категории в нем в одном все. И он ни то, ни все, ни, про него ни рыба, ни мясо. То есть сам ничего не производит, не делает, но постоянно вот какие-то свои санкции накладывает кругом при этом. Без него вот ничего не обойдется, хотя сам он ничего как бы не делает. Но это отдельный разговор, это называется смешанная категория. А вот администраторы, не путайте, это не чиновники, которые сидят в кабинетах, отсылают бюрократический аппарат туда, пойдите, сюда, пойдите, а лучше вообще не приходите. И им какую-то платят за то, что говорит постоянно вам нет, 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 нет. Очень редко да, они скажут. Если дадите взятку, он скажет да, нет, нет. Это чиновник, это не администратор, это не кшат, не воин. Не воин. Это не тот решительный человек, который может освоить коррупции, весь аппарат очистить, знаете, то есть какая-то значит, сильная рука такого вот воина, администратора, природу, бесстрашного человека. Администратор, он следит только за одной вещью. Государство, чтобы не было никаких конфликтов, он должен следить за одной вещью, в социальном смысле конфликта, я имею в виду, то есть между классами людей. Какая-то вещь ключевая, главная одна всего вещь. Зачем нужно следить? Что нужно поставить на место, чтобы в мире был порядок? Принцип какой? Да, это справедливость, это общее понятие веры. Он конкретно, он же практик, он будет руководить конкретно и называть указания. Следи только за одной вещью, чтобы каждый человек занимал свое место, а не чужое. Все. Вот это и есть выглядит. Вот и все руководство в этом заключается. Скажите, а почему так трудно это сделать сейчас? Вот это называется ложное. Мы все хотим занять не свое место. Почему? Чем руководствуется человек, когда занимает какое-то место? Что такое ложное эго в его вот разнообразии? Например, престиж. То есть я руководствуюсь не своей природой, я не себя хочу понять, не свою природу занять, а меня привлекает чужая природа, престиж какой-то, мода. Если я буду таким, займу такое место, это престижно, это уважаемо. Или я хочу богатым, как кто-то быть. Вот это называется ложное, это тоже его проявление. То есть мнение о себе неадекватное. Не то, что я себя сам представляю, я просто себя с кем-то другим отождествляю. Хочу быть кем-то хочу. И на самом деле спросите любого человека, кто ты?
Обычно, вот 90% отвечает, знаете что? Я стану тем-то и тем-то. А вот кто-то сейчас, он говорит, ну это не важно. Не так важно.
Редкие люди, которые, знаете, вот уже и прославленные, там как Пугачёва, Целигалкин, про них говорят, да? Нет, в Казахстане тоже есть известные люди, тоже они могут сказать, я вот то-то и то-то себе, я конкретно это, что я чего-то достиг. А в основном люди говорят, я собираюсь стать кем-то. А вот кто ты сейчас, в данный момент вообще кто ты, ничего ценности я не представляю. Но я собираюсь стать кем-то. Вот обычный менталитет. Это есть причина всех конфликтов, социальных и между людьми. Потому что я-то собираюсь стать великим, а это никто этого не понимает. А ко мне это обращаются как вот к обычному человеку, просто понимаете? И всякие фамильярности допускают иногда, и шуточки иногда, и прикалывают, и не понимают, с кем вообще связались, понимаете? Потому что я собираюсь стать большим человеком, у меня большие планы, да? А вот кто и сейчас, меня это унижает, когда ко мне обращаются вот именно к моему конкретному положению, которое я сейчас занимаю в обществе, уровне. Вот одна из проблем, что люди очень обидчивы стали на какие-то шутки или уколы, даже на добрый юмор многие обижаются сейчас. Сейчас нужно быть очень осторожным в этом плане. Потому что раньше юмор был очень колкий, старый. Юмор в старину, знаете, шутки в старину какие были? Вы не помните? Ну, в старину, не все помнят, конечно. Там пуговицы в пельмени подкладывали, например. Ну, с вами такое было? Добрая шутка нормально была, за стол зуб сломал человек, но все смеются. И, ну что? Ну шутка, это просто шутка, ну, праздничная шутка. То есть люди могли терпеть такие вещи. А сейчас попробуйте так пошутить. Ювенальная юстиция, видите, появилась, что даже детей наказать нельзя, они в суд подадут на вас сейчас. То есть ложная вера растет, и конфликты тоже растут поэтому. Люди одержаются по малейшему поводу, по малейшему разногласию возникают конфликты, где нет никакой вообще причины, как у Гулливера, помните? Гулливер, кто написал? А? Свифт, да. Лилипуты. В стране гулливеров или народ гулевский, или лилипутов, я уже не помню как. Но, собственно говоря, он видит, что там есть лилипуты, и они сажаются. Вот эти маленькие человечки. Оказывается, там не все так просто. Но такой маленький мир, знаете, незначительный для Гулливера. Вот он создал такую вот сказку интересную, чтобы посмотреть на человечество глазами вот этого Гулливера, как бы. Чтобы мы увидели вот свои пороки как-то вот с другой стороны, это удачный, в общем, прием литературный. Что так вот говоришь, люди не понимают, вот напишешь такую сцену, люди говорят, ах да, на самом деле. Вот эти маленькие человечки, такие вот незначительные, у них там серьезная политика. Там тоже пушки, у них снаряды, оружие, там армия, они все там воюют, понимаете. Гулливер был очень странно, если наблюдать, оказывается, что в нашей жизни, вот настоящие для все великаны, там, конечно, великие проблемы, там, великая история, там, великая политика, там, великие государства, а это что такое? То же самое, они там с ружьем, маршируют, колят друг друга. А что, в чем там политика? Оказывается, одна партия лилипутов бьет яйцо тупым концом, а другая острым. Вот такие разногласия. То есть яйца выеденного не стоит. Если вы увидите свою жизнь в прошлом, все эти конфликты, когда состаритесь, конечно. А вы это увидите, когда состаритесь, у нас страсть уменьшится, вы увидите другими глазами всю прошлую жизнь. Знаете, как будете сожалеть о том, что когда-то так конфликтовали запросто, в молодости особенно. Когда были такие категоричные, такие сильные, физически красивые, гордые люди. Вот тогда они сильно дружно, сильно конфликтуют, много проблем создают. Потому что кто-то прав, кто-то не прав, кто-то друг, кто-то враг, кто-то предал, кто-то то, и тут тоже пушки, снаряды. А по состоянию лица времени не стоило все это, оказывается. Не было никакой причины, кроме ложного эго. И в старости вы думаете, что же делать, я уже столько накосячил там просто. Берете какие-то там крошки или хлеб, покупаете, идете и голубей кормите. Вот, вы такое добро делаете, понимаете, без конфликтов. Да, это естественное желание сделать что-то хорошее, какой-то мир все-таки ощутить. И где? С любви не получилось, но с голубями хотя бы лучше, с кошку домой привезти, собак завести, понимаете, мышей каких-то, или попугайчиков, и там с ним поиграют в какой-то мир. То есть люди хотят создать эту атмосферу мира, не знают с людьми, как быть. Но собака лучше друг человека, наконец. Но с ней конфликтов нет. Прямо по морде мордит. Она обидится, через минуту придет, уже будет подлизываться. Она же будет хороший друг, но неудобнее очень. Вот с человеком сложно так вот дать по морде, он обидится и вообще бросит вас, понимаете, не придет никогда. Это очень интересная наука. Вот смотрите, два человека любят друг друга. Ну, на самом деле, любят сильно.
А вы знаете, если они сильно любят, они сильно конфликтуют. Чем сильнее привязаны, тем конфликт болезненнее будет как раз. То есть муж и жена, они очень ругаются сильнее. И вот, наконец, они расходятся в конфликте с ненавистью. И особенно выигрывает тот, кто бросил. Ему легче. А тот, кого бросили, обычно сильно страдает потом. Обиженный остается. И вот этот обиженный и тот, кто бросил, кого бросили, они оба в состоянии конфликта, как они дальше думают? Они думают, я ему или ей докажу, что я без него или без нее буду счастлив. Она может выйти замуж, он может пожениться заново. Вот с таким уже мотивом, смотрите. Там уже не идет речь о какой-то безусловной любви. Там есть причина. Влюбиться в кого-то еще раз есть причина. Доказать тому или той, что я и без него, без нее. Я самодостаточен. Моя ложная любовь, это ничего не зависит. Я вот ни от кого не зависит, знаете, абсолютно свободная личность. Вот что хочу, то и сделаю, у меня все получается. И затем они живут другой жизнью и говорят, все нормально, и работа, и дети, сейчас у меня все хорошо, но это лишь для того, чтобы доказать какому-то человеку, что я без него живу еще лучше. А потом что? А потом это продолжается снова, жизнь за жизнью. И мы даже не понимаем, кого мы любили на самом деле. Это написано в древних книгах. На самом деле мы любим Бога. Вот с чего начинается. Потом все писания мира говорят, полюби его. Это изначальная причина всех наших конфликтов. Конфликт с ним. А потом мы хотели доказать Богу, его окружению, тому миру, что я и без тебя, и без него, я сам Бог. Правда же? Я не завишу от Бога, Бога вообще нет, в конце концов. Все эти концепции стали развиваться, потому что есть конфликты. То есть в этих конфликтах интересная вещь. Если человек не может решать конфликты, его ложное эго растет. Он становится в своих глазах просто Богом. Что бы я ни делал, это все правильно. Понимаете? Я себя всегда оправдаю. А в других всегда найду причину всех этих проблем. И чем дальше, тем больше демонизируется, это уже демонология наука называется. Как человек становится таким злым, таким монстром. Ведь изначально все люди, они добрые, чистые изначально. Как? Венец творения. Да, человек, он доброе существо, он любящее существо, он любит природу, любит мир, любит живых существ. Он здесь может что-то творить с любовью, знанием, в творчестве. Это дано ему. Но как он становится демоном, который может все это также разрушить, превратить в ад? Это называется демонология наука. Как же люди разрушают то, от чего они зависят? Они говорят, а я не завишу ни от чего. Видите картинку там? Человек спит на суку и рубит его. Ну вот, рекламные щиты какие-то. Не знаю, что это за реклама. Но вот такая картинка, это эротическая картинка. Он сидит и рубит. И не видит, что на самом деле у него скоро будет проблема. Он не знает об этом. Он независим от дерева, от этой ветки. Просто я его трублю и все. Так. А там снизу идет другой человек, это история. И видит. Говорит, слушай, так ты же сейчас упадешь оттуда. Зачем ты это делаешь? А тот говорит, а ты тут знаешь. Иди, натаркаешь еще. Иди, слушай. Без тебя знаешь. То есть он не понимает, он ослеплен в этом состоянии. Что он уничтожает эту среду, в которой сам же живет. Ту воду, которую он загрязняет, он сам же пьет, потом яму копает, в нее же попадает. Такие вот простые вещи, не видит. Ну и человек говорит, он сумасшедший, пошел дальше. Отходит немножко, и там слышит треск, грохот, свалился с этим топором. Упал, там сильно ушибся и думает при этом. О, погодите, так это был пророк какой-то должен быть. Какой-то мистик. Как-то я вот не распознал, какой-то великий святой должен проходить мимо. И он с этим топором забыл, который выпустил из рук, побежал за ним на гонку. Не вопросы. А тот от него уже испугался топора. Он догнал с топором, он был возбужденный вот этим вот его ясновидением. И спросил, слушай, если ты такой мудрый, такой ясновидящий, и с топором в руке, значит, скажи мне, когда я умру? Сейчас удивить, какой был ответ. Он же в страхе этот человек был. Но если я сейчас ему не скажу или не признаюсь, он мало ли что топором сделает со мной. На что-то ответить ему, чтобы успокоить. Как рождается ложь, смотрите. Он сказал, вот когда у тебя спина станет холодной, тогда мы считаем, что ты умер. И человек все время боялся остужать свою спину. То есть обратная ложь. Сейчас я объясню, что такое обратная ложь. Вся ложь В конфликтах очень часто используется обратная логика. Говорим об одном и том, об одном и том же, но применяем обратную логику. Причины для конфликта нет другой. Например, почему ветер дует? Потому что деревья качаются, или наоборот. Деревья качаются, потому что ветер дует. И так можно сказать, и так можно сказать. Есть история величественная на этот счет. Трое мудрецов заспорили, почему всходит солнце? Ну, причина, вот непосредственно причина восхода. Это же мудрецы, философы. Один сказал, я наблюдал. Каждое утро солнце восходит тогда, когда дворник выходит на улицу. И вот как только начинают это вот вести дворы, вот тут-то солнце и всходит. Так что причина восхода солнца – снегущий дворник. Другому такой, Конечно, вы очень наблюдательны, маэстро. Но вы не заметили одной тонкости. Конечно, это известно, что дворник выходит, значит, вместе улицу, но пока свинья не подойдет на помойку, солнце не взойдет, вы не заметили. Еще перед тем, как все-таки солнце взойдет, свинья успевает выйти на помойку, и тогда уже солнце всходит. Третий сказал, да, я поражаюсь вашему интеллекту. Но вы не заметили одну очень маленькую важную деталь во всем этом. Это понятно, что дворник выходит, потом свинья идет на помойку, но прежде чем солнце взойдет, еще муха садится на ухо свинье. И вот тогда-то солнце встанет. То есть обратная логика. Очень часто мы этим с вами пользуемся. Как только что мы сказали. Бога нет, а кто Бог? Я. Если мы сейчас опишем качество Бога, вы увидите, что все эти качества применяют к самому себе. Это называется обратная логика. При этом он думает, что Бога нет. Я. Все решаю. Я все решаю, человек все решает. И нет, человек вообще ничего не решает в этом мире, вообще ничего. Помните, мы смотрели? Если вы хотите управлять этим миром, должны иметь какой-то план какой-никакой, он сказал. Помните, Бог? Ну хотя бы лет на 1000 ближайший. А как же будете управлять? Как же будете управлять, если у вас саркома легкого, вы собираетесь завтра туда, а у вас саркома легкого, скажем, что же вы будете делать? Все планы меняются сразу же, вы идете к гадалкам, к врачам, куда-то еще, к мистикам никто не помогает. Или потом просто в гробу пил так еще какой-то все планы. Это что, вы так управляете? Нет, скорее, кто-то с вами так управился, скорее всего. И говорит, кирпич на голову ни с того ни с того тоже не падает. То есть нужно понимать эти законы. Человек должен изучить законы, потому что он живет в конфликте с природой, в конфликте с обществом, когда индивидуализируется, независимо, то есть имеет свои корыстные личные побуждения. Вот мир корысти, в котором корысти мы живем. Корыстный мир. Как же в нем не будет конфликтов, простите? Если у каждого свои личные планы и личные интересы, даже у близких людей, отличаются, да, у них разные могут быть цели жизни, совершенно разные, как выясняется. Вот если бы вы не получали эти знания ведические, скажем, может быть, у вас было все и хорошо дома, да? У некоторых, то есть у них, конечно, очень хорошо сразу будет, а у других в семье не очень хорошо, потому что выясняется, что близкие вам люди не разделяют этих взглядов. Они разные, оказывается. Вот никогда не общались на этом уровне. И не спрашивали друг друга, зачем же мы живем, почему мы вместе, куда мы вместе должны прийти. И мы вместе зарабатывать деньги. То есть корыстные побуждения объединяют людей на какое-то время. И вот, есть четвертая категория. Это учителя. Их задача – миротворчество. Вот от них зависит этот мир. Конфликтология решается на этом уровне. Ни на административном уровне невозможно создать такую организацию, где бы не было конфликтов. Невозможно. Потому что это аппарат насилия и наказания. Это уже основано на конфликте. Уже предусматривает, что есть какие-то люди, которые отклоняются от правил, от законов. И есть аппарат подавления насилия. Администрация подразумевает некоторое насилие. Тут не избежать конфликта. Невозможно избежать конфликтов на уровне торговли, потому что это всегда скрытый бизнес. Часть их бизнеса скрытая обязательно, иначе они не смогут быть в деле. То есть огонь чистый, но всегда есть дым. И мы говорим сейчас о недостатках вот этих профессиональных укладов. Есть какой-то дым всегда, хотя эта деятельность необходима, но в каждой из них недостатки. Конфликты возникают всегда из-за денег, из-за власти и из-за славы. Вот, это в социальном смысле слова три причины существуют. Слава, деньги и власть. Это конфликт. Но если мы с вами честные люди, Смотрите, учитель, это его минимальная должна быть квалификация, честность. И вы не используете обратную логику. Что такое обратная логика в этой системе? Рабочий думает, что он самый главный в стране. Торговец думает, что он самый главный в государстве. От денег все зависит. А администратор думает, что он самый главный. Это называется обратная логика. Никто не главный. Это одно тело. Это должен знать учитель. Класс учителей. Так решаются все конфликты. Мы все части единого организма, допустим. Рабочие — это ноги, опора тела. Торговцы — это живот, пищеварение, торговля. Руки — они управляют, администрируют. И есть голова. Как вы относитесь к своим ногам и голове? Вы одинаково читаете, содержите, так? Или нет? Или ноги можно не мыть только голову? Бывает и такое отношение, не знаю. Нога, ноги же две всего. Голова одна, а ноги две. Поэтому одну ногу можно отрезать, правда? Нет? Молчи, вы согласились, как бы? Или вы напуганы? Нет, резать не будем, мы же просто общаемся. Мы хотим миротворчество какое-то развить сейчас на лекции. А пальцев вообще 20, так, поэтому можно иногда оторвать несколько пробок. А голова одна, и нужно беречь. Мы так не думаем. Нам все равно, о чем заботиться. Если мизинец заболит, вот этот, то мы на него можем $1 000 000 потратить за всю жизнь, правда, чтобы лечить его? Не отравлю. Вот даже одна фаланга. Пока он связан с телом. Вот пока есть связь. Вот об этой связи беспокоятся учителя, чтобы все были связаны. Единый организм. Значит, нет конфликтов. Уважение к любой человеческой природе. Например, как называют физическую культуру древней вот этого учителя? Интеллектуальное сословие. Брахман. Кто такой Брахман? Но это означает совершенный период. Совершенный. То есть великий учитель Брахман. Совершенный. К нему обращаетесь. Великий учитель, так. А как называют администратора? Я не буду говорить те слова заграничные, а буду переводить их на наш язык. Они говорят, великий бесстрашный воин. Вождь еще говорит. Так относится. Когда встречают представителя власти, они говорят, великий вождь. Так, есть такое слово. Так вождь называется. Очень уважительный. А как называют торговцев? О, богатый, уважаемый человек. Почитаемый все за богатство. Есть такое слово. Стерхаджи. А как называют рабочего, чтобы не обиделся? Махаджан. Значит, такой великий человек. Махаджан — это великая личность. Вот это уважение. Вот это называется уважение. Мужчина знает, как уважать женщину. Не использовать, а уважать. Женщина — как уважать мужчину, как уважать старших. Как заботиться о детях? Это называется конфликтология древняя. Откуда она исходит? Из головы общества. Значит, есть класс людей, у которых есть мир в сердце и в голове. Вот они могут распространять эту науку. Значит, как только что было сказано вот перед началом лекции, сначала мир устанавливается внутри одной личности. А затем от нее может распространяться на взаимоотношения и на других. Значит, начать нужно с самого себя. Если мы думаем, что причина войны — это американцы, и как только мы уничтожим американцев, все будет в мире, мы глубоко ошибаемся. Мы очень глубоко ошибаемся. Потому что если вы убьете, скажем, фашистов, расстреляете, мир не изменится. Веды говорят. Почему? Они родятся снова в этом мире фашистами. Более злыми. Знаете, где они родятся? В вашем государстве. Вот они. В Германии, да, эти фашисты были. И Красная Армия разбила. А потом куда эти фашисты перевоплотились? В Союз Советских Социалистических Республик. Во время перестройки вы должны были очевидцами быть, что происходило. А они все всплыли, эти личности. Именно с такими наклонностями мира. Это было странно, потому что Советский Союз боролся за такие возвышенные идеи, за мир, за добро, за гуманность. И был моральный кодекс коммунизма, которому следовали. А в результате, знаете, что-то почему? Потому что уничтожены были фашисты собственными руками. Было применено насилие. А как же быть? Нужно было дать знания. Превосходящее знание. Вот поэтому приходят пророки, есть писания, чтобы могли пользоваться превосходящими знаниями, чтобы покоряли сердце. Если мы не будем общаться на уровне сердца, мы никогда не избежим конфликтов. Или люди говорят, любовь решает все конфликты. Это уровень сердца отношения. Когда мы говорим, и трогаем сердце, что мы слышим друг от друга. Вот автоматически вы настроены на мир, доверие, расслабляетесь, страх уходит, все комплексы снимаются мгновенно из ума, из сердца, даже прошлые какие-то обиды незначительными кажутся. Это называется учитель или духовный учитель. Но что касается вообще проблем, каждый имеет какие-то проблемы, например, семья. Проблема, чего мы боимся вообще в жизни? Страх, причина страха. Например, вот стресс — это страх. Из-за страха люди часто вступают в конфликт, потому что агрессия — это страх тоже. Нападение, вот этот вот гнев — это причина страха, обязательно. Не что-то другое. Мы боимся с вами болезни очень сильно. Боитесь болезни? Только не говорите, что не боитесь, потому что вы еще не видели настоящей болезни. Это не грипп, я не веду грипп какой-то там, посуду легкую. Возьмите лучше книгу пропедевтика внутренних болезней, посмотрите картинки. И вы спать не сможете ночью. Подумайте, а вдруг у меня какая болезнь будет такая? Жутко, что болезнь делает с человеком, как на уроду, как безжалостно поступает с ним. Это лучше умереть вообще, чем болеть такой болезнью. Я видел эти картинки. То есть врачи, они соприкасались с этим совсем. И поэтому, когда вы видите врача, он вас запугает сразу же. Сразу, по малейшему поводу, запугает вас до смерти. Что они видят это перед собой, и они болезни вызывают страх. Что еще страх вызывает? Боль физическая. И душевная тоже. Вот я сейчас подойду человеку и скажу, что а вдруг он мне нагрубит, было же такое уже. Я боюсь общаться с людьми. Лучше вот на расстоянии, здравствуйте, здравствуйте, пошел дальше. Все. Что близко, я не знаю, человек может быть станет агрессивным по отношению ко мне. Неприятен будет ко мне, будет больно от этого. Или физическая боль, этого мы боимся. Болезни боимся, боли боимся. Что еще боимся? Боимся остаться без кого и без денег, без поддержки материальной какой-то. Очень сильно боимся. Боимся возраста своего. Он почему-то увеличивается. Не уменьшается, увеличивается, вот как это есть. Вы отводите в зеркало какой-то этим друзьям, замечаете, боже мой, мальчинка не было раньше, я как-то не замечал, не замечал. Ну ничего, пройдет, сейчас я поможу таким кремом. И все, и вы надеетесь, правда? Нет, не пройдет. Потом подходите, а там еще морщинка. И вам кажется, что все хуже, хуже и хуже. С каждым годом все страшнее и страшнее становится, правда же? И вы вспоминаете фотографию потом своего 40-летнего, какой был красивый молодой. А 40 лет казалось вам, конец, боже мой. Моя жизнь кончена почти. Посмотрите на меня, как я изменился. А? То есть люди боятся старения. Времени боятся очень сильно. Это страхи. Также есть страх чего-то не знать, чего-то не понимать. Это тоже психологическая проблема. Ну, сами посудите. Вот кто-то вам говорит в разговоре, ну, слушай, ты вообще ничего не понимаешь. Ты вообще ничего не знаешь. Вам же очень больно. Вам страшно обнаружить свою глупость и невежество. Или кто-то вот вам такой ярлык вешает, вы очень будете задеты, обижены. Называет страх, ваш престиж от этого зависит. Вы же не хотите быть глупцом, чтобы вас объявили все народы, тем более, что глупец — это большое оскорбление, большое унижение, это страшно. Как гражданская казнь называется, да, в прошлом применял, гражданская казнь. Опозорить человека страшно. Позор, незначимый. И как защита от страха, люди становятся любопытными. Заметили, что все в интернете сидят. С удобной позиции. Вы ни с кем не общаетесь вообще. Вы где-то там сидите, вас не видит никто. Вы в надежном бункере своей квартиры за этими дверьми. Там все. И у вас интернет такой класс. И вы можете куда угодно проникнуть, посмотреть, узнать. Это любопытство. А сами в надежном бункере находитесь. И через интернет вы решаете все вопросы. Это называется любопытство. Любопытно ворвали на базаре, но все-таки оторвали. Любопытство не решает наших проблем. Это просто страх. Вот это сейчас с вами наша культура. Мы боимся общаться с незнакомыми людьми. Мы боимся старости, болезни и смерти. Мы боимся боли. Мы избегаем друг друга. Мы боимся глубоких отношений. Мы боимся быть честными. Мы боимся не иметь денег. Мы боимся землетрясений. Мы боимся зимы. Мы боимся лета. Мы боимся собаку. Мы боимся кошку. Мы боимся комаров. Правда, комары сейчас потому что переносчивые заболевания стали.
Калькутте каждый третий комар, малярия, укусил и больницу, все. Очень страшно, я был в Калькутте. Только и смотрел с комарами. Это страшно, знаете. В Индии там много комаров. Тем более ночью он прилетит, вы же должны спать, а он прилетит же, верно? Каждый третий. Это не так уж и мало. Мы боимся всего на свете, как выясняется. И какой же выход от этого? Бункер своей квартиры и любопытство, и наблюдая за всем происходящим, в надежном укрытии. Вот этот воин, ему было предписано во время конфликтов, государственных, выходить на поле боя вперед с мечом или с луком и сражаться непосредственно с ним. Вот так решать все конфликты, без страха. Сейчас все наши воины сидят в бункере, там перископы такие, и дают команду, так, идут в толпу, туда, вперед, на мясо. И за пушечное мясо, как по Сталинградам, и так далее. Сейчас время изменилось, видите? Конфликты так не решаются. Решать конфликты должна голова и руки. Те, кто имеет понимание, откуда этот конфликт. Как простой народ говорит. Вот эти там наверху не могут договориться, а мы виноваты. Мы-то простые люди, вообще нам все равно. Нам все равно, как когда-то я еще в молодости встретил одного человека военного, он замполит. Знаете, что такое замполит был? Это представитель был, ну как, идеологии в армии. Это коммунистическая идеология была, марксистско-ленинская философия, противостояла капиталистической системе, буржуазной там какой-то идеологии. В общем, была серьезная война между ними. Вот он был замполитом, который все за идеологию в армии вообще. Вот такой был большой человек. И он проводил всегда такую работу, собирал там личный состав, давал информацию, политинформацию, и снова говорил о ленинизме, о коммунизме, доказывал, что, что капиталисты такие, что у них ядерное оружие и прочее. Это идеология была такая. Но однажды он собрал солдат, обычных простых солдат. Он рассказывал. Говорит, с личным составом, с офицерами, там все просто и ясно. А вот солдат говорит, нет. Тогда с Китаем была напряженка на границе очень большая военных. Была такая ситуация предвоенная. Там Дамасский остров был, вот, помните, эти конфликты дальневосточные. И он стал говорить о Китае, как о такой державе очень опасной. Ну, как замполит стал идеологию разворачивать. А там был человек, который жил в Китае, солдат, раньше. И он встал даже слушать, что это такое говорить вообще о Китае. Там хорошие люди вообще. Я жил, мой отец там жил, я-то жил много лет. Мы с ним работали, мы там пахали землю. Это нормально, говорю, почему вы говорите такие страшные вещи? Он говорит, по закону военного времени тебя, конечно, нужно было расстрелять вообще. А вообще, иди ко мне в кабинет, потом. Вот так вот общался с ним. То есть конфликтует голова и руки. Никто другой не конфликтует. Нам с вами конфликтовать не нужно. Но мы зависим. Нам кажется, что мы не зависим, но мы зависим, потому что мы хотим как раз жить в мире большинство людей. А вот не знаем как, потому что где-то сверху конфликты сыпятся, понимаете, вот эти границы государства, эти идеологии и так далее. Мир вот такой сейчас. А мы, как простые люди, вынуждены поддерживать этот конфликт идеологический. Как и на благо нашего общества, кажется. Нет, на благо означает, что нужно помириться всем. Вот это ложное эго государственное, оно очень сильное. Когда вы отвечаете, скажете, за семью, это одно, за город другое, но когда за государство отвечаете, это уже такие аппараты большие, там уже вот эти цари и так далее, вот эти люди полномочные, там отождествление очень великие национальные отождествления, там очень сложная политика. Вот сейчас такая ситуация, что на том уровне они уже не знают, как жить в мире. Даже в одном государстве, как это все-таки сделать, мир установится. Семьи нарушаются, стрессы увеличиваются, болезни распространяются. Вроде бы есть план, а невозможно оплатить, потому что люди рождаются больными больше, к счастью, сейчас. Все больше и больше. Я говорю статистику. 80% призывников в Казахстане – молодежь. Призывников в армии – 80% больных хроническими заболеваниями. Видите, какой материал сейчас у нас в государстве. В России не лучшая ситуация. Они вообще вымирают, русские сейчас, это известно. Смертность превышает рождаемость. И то же самое болезни, все больше и больше болезней иммунной системы падает. Вот. И даже если у нас какие-то есть планы и так далее, у нас уже материала достаточно нет, чтобы осуществить такие планы. Видите, как получается. Мы связаны все вместе. Мир означает сила внутренняя, убеждение, вера, любовь и вот это вот единение, что важно. Это и залог этой внутренней силы и оздоровление общества. Нам нужно на какое-то время забыть, кто мы. Русские, казахи, американцы, индусы, неважно кто. Мы все имеем одну единую духовную природу. И положение социальное тоже неважно. Неважно, управляете или находитесь под управлением, мы все слуги Бога, говорят люди. Это основополагающие, могущественные, фундаментальные истины, на которые можно строить мир во всем мире. Сейчас они уже к этому приходят, что да, нужно как-то какую-то одну религию, мне говорят, один Бог. Вот решается, кто же будет одним этим Богом. Исламский Бог, христианский Бог или индуистский Бог. Когда он говорит, Бог один, говорит, да, понятно, что Бог один, такой, какой из этих трех? И мне донёк, что речь идет об одном и том же источнике. Нет никаких трех или четырех или пяти богов. Источник тот же самый. По-разному называют, по-разному в культуре отражается, но одна и та же истина отражается. Если вы меняете одежду, не означает, что меняется Бог или религия. Религия одна остается всегда в сердце человека. Религия — это любовь к Богу и любовь к ближнему. Религия — это служение Богу. Вот и все. А как вы называете, как вы одеваетесь, это абсолютно неважные второстепенные вещи. Можете одеться как мусульманин, как христианин, это второстепенные незначительные вещи. Важно принцип, кому вы служите. И вот, когда люди конфликтуют, нужно спросить, а кому ты служишь, когда конфликтуешь? Если служишь Богу, то почему ты конфликтуешь? Бог-то один. Где причина? Нет причины. А если ты служишь кому-то другому, вот тогда есть причина конфликта. Всегда вы найдете этот момент. Если человек не знает, чей он слуга изначально, он всегда будет конфликтовать, оставить какие-то позиции. И вот что удивительно. Когда человек конфликтует, он служит Кали, написано вверх. Кали-чела, буквально так переводится это слово. И он даже не знает, кто это. Он служит разногласиям, конфликтам, лицемерию. То есть век Кали сейчас. И вот люди, которые не служат Богу, они служат Кали. Волей-неволей. Помните, как в фильме «Матрица»? Вот есть агенты, а есть обычные люди, вот эти вот, ну как их называют там, в том, наверное, фильме. Вот эти такие матрицы, матрички-матрики, это каждый индивидуальный человек. А есть агенты, которые могут проникнуть и могут пользоваться вот этими матрицами, и где угодно они могут завладеть чем угодно. И каждый человек потенциально является агентом. Потому что он может попасть, как стать инструментом этого агента. Агент может войти в любого человека, которого захочет, и проявиться через него, откуда угодно. Вот такая идея взята из веры. Фильм «Матрица» построен на этом знании из веры. Что существует у нас истинная суть, она в другом месте. Здесь иллюзорное существование, мы вошли сюда. И здесь мы построили вот этот мир, как мы понимаем. Не как это создано свыше, а как мы его перестроили. И теперь здесь мы служим не Богу в этом мире, а кому-то другому. Я Букаре. Вот сами заметьте. Какие бы хорошие вещи человек ни пытался делать, конфликты не уменьшаются, а увеличиваются. Какие бы истины не вспомнили, какая была истина великолепна, представьте. Земля народу, да? Власть земля народу, земля христиана, власть народу. Что братство, равенство, любовь, все это было, это самые возвышенные идеи. А что получилось? Это называется калича. Теперь обратимся к Ишиха Мишар по этому вопросу. Там написано, интересная вещь, что если вы хотите говорить о любви людям, но при этом не избавлены от зависти сами, вам нужно зашить рот. Вот так написано у Ганчара. Если вы хотите говорить о любви к Богу и к другим, избавьтесь сначала от зависти. Потому что они говорили, власть рабочим, земля крестьянам, а что делать с торговцами? Раскулачивать и уничтожать. А что делать с администрацией? Расстреливать, лагеря. А что делать со священниками и учителями? То же самое. Относительно любовь. То есть я люблю рабочий класс, но остальных-то ненавижу. Зависть. Осталась зависть. Это и была проблема мирового порядка. Как же быть с коммунизмом? В чем же там недостаток? Знаете, почему разочаровались самые опытные и великие коммунисты в этом? Потому что они заметили, что мы не избавились от зависти. Невозможно делать то, что мы хотели. Зависть осталась. Вот. ложное эго. Ну, а там уже детали жадности есть, конечно же, есть гнев, это уже производные, это описывается все в древних книгах. Все расписывается подробно, как это все происходит. И что же там говорится, если человек царь, если он возглавляет государство, это не проблема, если он знает, что он слуга Бога. А какая разница, если я слуга Бога? Дворник ли я или президент страны? Результат моего служения будет одинаковый, потому что Бог принимает служение. А ему не нужно это количество. Он принимает только любовь. Поэтому они равны в духовном смысле. Поэтому есть четыре еще духовных уклада. Духовный уклад. Это социальные уклады, между ними могут быть конфликты, как понимаете. Разная природа у людей. Их могут умиротворить вот эти вот учителя, если они честные, конечно же, если уже нет честности, никто не может, безусловно. Если они тоже торгуют своим знанием, то никто уже не сможет мир установить. И тогда нужны четыре как бы духовных уклада еще, четыре различия есть, возрастных, так скажем, внешне. Есть ученики, это детвора, юноши. Ученики по своей природе конфликтны всегда. Потому что каждый сосредоточен именно на своих желаниях. Дети конфликтуют, потому что каждый хочет эту игрушку. В игре хотят быть превосходящими, бороть друг друга, побеждать, постоянно соревнуются, постоянно конфликтуют, в шутку или серьезно. Играют в конфликты, или на самом деле конфликтуют. Юноши, девушки тоже конфликтуют серьезным образом. Это возраст конфликта. Как решаются конфликты в этом возрасте? Ученичество повторяется обязанность. Обязанность. То есть накладывается обязанность, это называется уже духовный уклад. Ты обязан учиться. Все, от вас требуется дисциплина, никаких конфликтов. Сейчас слушаем предметы. Все, переключаемся в другую сферу общей деятельности. Интеллектуально, отношения, там совершенно иные уже. Вот они учатся общаться на уровне знания, на уровне получения знания. Уже переоценивают друг друга полностью. Второе. Семья. Уклад. Семья – это не профессия. Также ученики – это не профессия. Это духовный уклад. Тут тоже есть обязанности. Например, муж и жена конфликтуют. Или они с детьми поругались. Ну и что? Ну и она все равно идет на кухню, готовит обед. Обязанности достанется. Что их объединяет? Обязанность семьи. Вот. Сейчас вернемся к решению проблемы. Нужно знать вот эти законы. Это говорит, что весь мир держится на дхарме, обязанностях. Не зная своих обязанностей, мы никогда не сможем установить мир в обществе. Это очень интересно, потому что дхарма, обязанности на санскрите означает имя Бога. Сейчас я объясню, что это такое. Это вне нашего понимания. Мы не можем просто сами искусственно определить обязанности. Это делает природа. Например, перед войной рождается много мальчиков. Как это происходит, никто не знает. А это происходит. А если вот, скажем, ситуация подходит к истории, приходит и личность, соответствующая в истории, как Ленин пришел вовремя, как раз к революции создала время, и появилась личность, это знает каждый историк на закон. Правда, никто не знает, как это происходит. Это называется дхарма. Одним словом, дхарма управляет этим миром. Как бы мы ни жили, всегда будет определенное количество процент людей рабочих, определенный процент будет администраторов, торговцев и учителей. Учителей будет примерно 2-3% в обществе. 4 возможно. Где-то 6%, нет, да, где-то 2% учителей, 3 примерно 5-6% будет администраторов, чуть больше торговцев, а все остальные будут рабочие. Всегда поддерживает этот баланс. Кто их поддерживает? Дхарма называется. Вот это слово отличает. Ты знай свою дхарму. Не нужно переделывать мир, нужно просто знать свою дхарму. Понимаете, о чем речь идет? У каждого же вырастают 2 ноги, не 4 ноги. От природы. И таким образом, зная свои обязанности, люди могут поддерживать мир в ученичестве, в семье. А потом, когда семья заканчивается в свое время, и человек уже становится пожилым, и он становится отшельником. Ну, вот отшельники, они обычно все в мире живут, как правило. Потому что у них нет никаких денежных вопросов, и они не связаны с женским полом. Всякий, у кого нет денег, нет интереса к женщинам, живет в мире. Всякий мужчина, если не заинтересован в деньгах, женщина, живет в мире с самим собой, с окружающим. Никто с ним конфликтовать, повода просто никакого нет. То есть две причины все существуют конфликта. Это деньги, это какие-то богатства и прекрасные привлекательные женщины. Вот и все. И отшельник, он отходит уже от семьи и от профессии, это преклонный возраст. Это люди должны быть умиротворенные. Что это означает? Сейчас вы видите этих людей в парках где-нибудь иногда, в домино там режутся или в шахматы, на пенсии. То есть им природа выделяет это время для самоосознания, для умиротворения, а они его неправильно используют. Это трагедия нашего общества. Они все еще пытаются там доминировать, как дети, знаете, сражаться с кем-то. Этот дух у них все еще существует. Хотя отшельник может находиться в мире с самим собой. И если он лишен зависти и умиротворяется, он обретает мистические способности. Видеть будущее, исцелять людей, давать советы. Это любой человек, который достиг этого возраста, освободился от зависти и умиротворил свой ум, обретает эти свойства. Вот и задача в чем. Они советы дают. Могут направлять общество в необходимом русле. Вот как управляется общество. Не государством, не администрацией, а отшельниками, мудрыми людьми. В одном государстве, неподалеку отсюда, нас пригласили в управление. Не буду говорить, кто и куда. И спросили, так что же делать? У нас столько конфликтов, мы не знаем, как разрести все. Что же делать? Мы сказали, найдите мудрых людей прежде всего. Поддержите, приблизьте, получайте советы. А где же это? Вы думаете, где-то их нужно брать? Нет, каждый должен стать этим человеком. Но для этого существует ученичество и семейная жизнь. Обязанности. Учиться сначала теории, потом примерно на практике. Это 20 лет учиться. 20 лет на практике еще применять честно, еще отвечать на все свои поступки, так? А вот тогда вы уже обретете качество. Вот тогда вы получите тот самый результат золота. Вы должны переплавить это 300 раз прожечь, прежде чем оно очистится до очень высокой крови. То есть человек будет пройти школу, это не будет легко, прежде чем он обретет мир внутри себя и будет влиять положительно на окружающий мир. А пока не может, он должен находиться здесь или здесь и выполнять обязанности. Иначе источником конфликтов этот человек, проблем и воли. И в конце концов, достигая последней стадии, после отшельничества, еще какой-то время он живет, и он становится отреченным. Отреченный человек – это тот, кто в этом мире уже не живет на самом деле. Он не сосредоточен на этом мире вообще. Он сосредоточен на своей душе. Вот мы говорим «слуга Бога». Но это по-разному применяется. Слуга Бога в этом периоде времени ученичества означает, должен хорошо учиться. Это твоя обязанность. Бог от тебя этого ждет. Тебе этот возраст дан свыше, чтобы ты учился, не теряя время напрасно. Это твоя обязанность служения Богу. Служение Богу – это также поддерживать хорошие семьи, любящие, с традициями, и так далее, с честным трудом, с богатствами, с культурой, с наследием. Это тоже служение Богу. Отшельничество означает, что мы приближаемся к этому принципу уже духовно. Отходим, это промежуточный период. А отречение означает, что вы слуга Бога, больше ничего, никаких других обязанностей нет у вас материальных вообще. Это уже преклонные годы перед уходом из жизни. Вы должны осознать эту вещь. И все, как я уже знаю, видят, все люди в обществе видят, что каждый человек идет вот к этому уровню, к отречению. Не к обогащению, а к отречению. Накопил, заработал, но он уже отдал другим, сам-то он ушел. С собой-то он ничего не заберет, когда умирает. И даже не думает об этом. Это пример называется. Вот это пример в обществе. Управляют люди, отреченные миром. Тогда конфликтов нет. Если люди управляют привязанными к богатству, к собственности, к власти, никогда не будет мира. И так какая-то часть людей должна быть отреченными или отшельниками, которые уже выполнили все свои обязанности не претендуют на что материальное, живут только с целью гармонизировать окружающий мир, принести сюда мир. Духовное знание. Своим собственным примером. Не только книгами, книги недостаточно. Нужны люди, живущие в этих книгах. Вот так изменяется мир. Итак, в семье, если вы хотите избежать конфликтов, то нужно утвердиться в обязанности. Следить, чтобы дети выполняли свои обязанности, и мы тоже с вами выполняли свои обязанности. Например, как обязанности связывают человека? Ну, представьте, что вы едете в одном поезде. Вот мы с вами сейчас едем все в одном поезде. И нам нужно ехать еще в ближайшие лет 20. Общаться еще. Настройтесь с нами. Так, но с перспективой. Мы будем с вами конфликтовать? Легко. Нормально. 10 раз подумать, правда? Прежде чем конфликтовать. Если мы знаем, что нам придется очень долгое время разделять друг с другом. Вот есть же такая в культуре восточной такой заход, что с соседями не конфликтуй. Сосед твой естественно доброжелатель. Также отец естественно доброжелатель. Сосед, если ты хочешь хороший совет получить, у соседа спроси. Сосед всегда даст хороший совет. Потому что естественно он твой доброжелатель. Сосед соседу помогает. Рядом живут, они помогают друг другу. Они там выгодно ходят. И так, если мы, скажем, создаем семью, кто-то женится, выходит замуж, и он знает, что теперь будем жить минимально 25 лет вместе, вы уже будете избегать конфликта. А если будете думать, а я разведусь, когда захочу, через год, через два, через три, неважно, это уже мой вопрос, будете конфликтовать каждый день. Это вопрос установки. Вот почему Древнее Писание говорит, разводов нет, чтобы настроились на другой вид общения. Совсем на другой вид общения. Вам нужно прожить вместе и достичь вместе одной цели. В одной лодке плывете. Конфликтовать невыгодно. А если даже конфликтуете, разводов-то нет, обязанности продолжаете выполнять. И снова восстанавливается мир. Как только выполняете обязанности, мир восстанавливается. Это главное, это дхарма называется. А все остальное – ложное эго, чувственные вещи. Незначительные, их нужно перетерпеть, пережечь. Ложное эго постепенно трансформируется. Может быть, с неприятностями, с какими-то более обидами, но перетрется. Так и говорится. Есть физический пример, когда вы пытаетесь как бы две щебенки между собой как-то вот связать. Сложно, правда? Они там цепляются, скрежещут, они неровные, вот такие в руку берете, наколется. Вот каждый из нас сначала такая вот щебенка со своим характером, своими привычками, недостатками, плюсами и минусами. А с течением времени жизнь обтачивает так, что вы становитесь как галька, такая гладкая, знаете, на речке. Берете, она прям вот такая приятная. Вот такой человек становится. То есть он проживает жизнь в исполнении обязанностей, значит. Если мы думаем, что мы независимы, и мы хотим принимать как бы не свои обязанности, мы живем греховной жизнью, если мы выполняем чужие обязанности. Значит, мы часто об этом говорим. Женщина должна быть женщиной. Мужчина, мужчина, вот все. Где конфликт? Но если женщина хочет быть мужчиной в семье, а мужчина хочет быть женщиной в семье, это греховная семья. Конфликты будут. И дети рождаются плохие. И не поддерживают ничего хорошего. Становится еще причиной больше проблем. Так мы поговорили в целом об этой проблеме конфликтологии. Не как психолог я сегодня говорил, как философ. Но принцип, если вы поняли принцип, вы можете применять его где угодно. И в семье также, в личных отношениях, где угодно. Итак, люди конфликтуют, потому что неудовлетворенные, а причина неудовлетворения – невыполнение обязанностей. Есть другой вопрос еще. Например, человек не знает, как общаться с окружающими людьми. Вот есть такие, знаете, как вот замкнутые люди, у них там есть какие-то свои комплексы, какие-то свои есть. Блоки, зажимы, обиды, страхи прошлого. Они уже просто не знают вообще, как общаться. Вот, например, если я войду в общество более высоких людей, выше меня, у меня возникнет вопрос, как общаться. Они более мудрые, у них высшие качества, у них такие знания. Как мне общаться с ними? Правда, я замкнусь, верно? Ну, согласны? Каждый из нас, попадая в такое общество, чувствует себя неуютно какое-то. А как все-таки мой вопрос?
с этой гармонией. Как общаться? Есть способ. Один и очень простой. Мгновенно можно войти в это общество, как иголка, очень гармонично. И стать потом очень дорогим человеком. Как? Слушайте этим людям. Все. Начинайте искать слушание. Начинайте служить. Вот и все. И вы тут же входите постепенно в общество людей, которые превосходят. И постепенно достигаете их уровня через служение. Потому что через служение они раскрывают свою душу, эти люди, постепенно. И вы обретаете те же самые знания и уровень, что и они. Это ведический принцип. Служение также это внимательное слушание, выполнение их наставлений или просьб. Это служение. И так мы, изучая, понимаем их более высокие вкусы, выполняя их просьбы, не так? Их философию, знания, их мировоззрение, все переносится на человека, который служит. Поэтому веда говорит, что слуга — это лучший из людей. Он никогда не конфликтует слуга. Слуга не конфликтует. Слуга всегда миролюбивый, всегда прощающий, всегда быстрый, всегда внимательный, всегда чуткий, всегда готовый прийти на помощь. Слуга — лучший из людей. Вот она формула. Как только я занимаю положение слуги, распространяется мир вокруг меня. Как только я занимаю положение господина, развиваются конфликты. И так мне не нравится, и сяк мне не нравится, и тот сказал не так, и так я сказал не тот. Все не как я хочу. Вот это вот я хочу, вот именно я хочу, понимаете. Вот это вот эго. Поэтому нужно стать слугой. Сейчас я подскажу, как это сделать. Что не так просто сделать, как кажется. Служить бы рад, прислушаться тоже. Мне же начнут эксплуатировать, правда же, да? Вот я сейчас скажу, вот я всем скажу, я слуга. А, ну вот мы давно ждали такого слуга, очень хорошо. Бесплатно, правда, слуга, еще вообще выгодно. Да, найдут сразу эксплуататоры. Нет, служить надо Богу. Вот в чем вся загвоздка, видите? Вот в чем весь секрет. Если служите просто человеку, человек со всевозможным эго воспользуется этим. Я обманет вас. Такие слуги нужны. На заводы их берут за копейки там, или вообще не платят, они работают. Вот рабочих часто эксплуатируют, потому что просто они не имеют такого интеллекта и способности. А потом, по этой причине, чтобы тебя не эксплуатировали, нужно знать, чей ты слуга. Я не ваш слуга, я слуга Бога. Но в служении Богу могу служить всем. Это уже по-другому. То есть, если вы слуга Бога, вы не должны позволять себя эксплуатировать. Служение должно быть в знании. Не в невежестве, а в знании. Вот вы получаете знания для того, чтобы служить. А для чего еще? Ну, для того, чтобы господствовать. Что великие знания, если их соединить с господством, они разрушат весь мир. Великий разлучал веды, знаете об этом? Но он не служил Богу. Он служил своим чувствам, только своему ложному эго. Он ненавидел многих людей. Он их уничтожал миллионы. Вот вам пример. Знание плюс господство. Еще хуже получается. Поэтому мы приобретаем знания, но мы должны занять позицию. Поэтому в ведической культуре вот так вот, как мы сейчас с вами взялись, не обучают. Я просто записываю все, а потом как-то применяют. Не так. А их поселяют в ашрам. Специальное место, где они живут вместе и практикуют вместе. Рано встают. Они занимаются медитацией, они занимаются деятельностью вместе. Ученик просит подаяния, ходит он на подвиг, они живут под Ирташем. Смирение развивает. Прямо эти детвора, они живут под Ирташем, выходит в город под Ирташем, чтобы пообедать. Это древняя культура. То есть развиваются качества при этом. Не академическое образование, он живет вашими с учителем вместе. И под его руководством он учится и развивает смирение, также характер вырабатывает. Без качеств знание не передается никогда. Нужен духовный учитель. Не просто профессор каких-то наук, а духовный учитель, который будет следить, что вы получили какую-то информацию, но тогда вы должны обрести некоторые качества при этом. И он научит жить в духе смирения, в служении, в духе скромности, в духе отказа от ложного эго. Почему? Потому что сам умеет это делать. Потому что сам прошел ту же самую школу. И он поэтому может, имеет право делать такие замечания и обучать. Строго и даже наказано. Поэтому есть большая разница, видите, между тем, как это в мире учились и заводили семьями, работали, и даже когда воевали, люди не испытывали такой ненависти друг к другу. Это было другое совсем настроение. Это были воины. Мирные люди никогда не увлекались сражениями мировыми. Это касалось только военного класса. Вот у них там проблемы, да, между Америкой, скажем, там Россией. Проблемы. Хорошо, пусть выходят. Вот та верхушка, эта верхушка сражается, а мы-то работаем, нас не трогают, мы мирные люди. Вот такие законы. Вот они же воины, они же управляющие, вот они берут оружие, и на один выходят. Ну, армия тоже есть, войск намного, и сражаются. А мирное население вообще может не замечать этих вещей. Ничего не меняется в жизни. Да. Вот такая была культура. То есть я просто возвращаюсь к тому, что написано в Махабхарате, в древних книгах, что была такая культура, культура мира. Даже войны были другие. Так же, как это было в Японии, я помню, из истории средневековой. Тоже были войны там, или в Китае были войны, но у них было также какие-то ценности, которые были равноценны с обоих сторон. Например, наука, искусство. И там были целые деревни у них, людей, которые делали, значит, там, живописью занимались, там, вот эти японские гравюры, знаете, или китайские, это искусство очень высокое. Это были мастера, целые деревни там, семьи жили, то есть династии. И если какой-то царь захватывал вот это, скажем, княжество, он эту всю деревню перевозил в свое царство и давал еще лучшие условия. Либо они там же оставались, ничего для них не менялось. Люди не боялись даже военного времени. Позже уже, когда стала меняться психология людей, век Кали, когда стали дружить именно Кали, когда эго стало доминировать, тогда появилось оружие массового поражения. Это уже было. Это наше время такое сейчас. Как конфликтология? Оружие массового поражения. Вот к чему все приходит. К полному разрушению. К полному отказу вообще от жизни. Как многие говорят сейчас, некоторые мыслящие люди, что сейчас легче жизнь начать заново, чем перестроить ее. Потому что мы уже не помним, с чего все начиналось. Вот. Наверное, все-таки придется уничтожить, а начать все заново. Так кто-то вот считает. Это тоже очередная ошибка. Нет, нужно вспомнить сейчас. Нужно вспомнить. В сердце есть знание. Нужно вспомнить его. Ну вот пока все, что касается информации. Пожалуйста, какие вопросы?
Как помочь ребенку или как родители должны сами защитить профессионального человека? Просто еще. Может, сразу это не видно, дети же мечтают, но достаточно безграмотно.
Как увидеть ребенка, его способности, как его занять, вот, согласно его природе? Да. А говорите, что обычно в 12 лет она проявляется, эта природа, сама. Если ребенка не пристыдили раньше времени за его природу. Бывает так, да? Что, может быть, ваш ребенок простой человек, но вы хотите, чтобы он был каким-то большим человеком. Вы начинаете стыдить его, как в школах стыдят двоечников, например. Вот она, большая проблема. Двоечников стыдить нельзя. Это просто люди другой природы, не интеллектуальные. Они как раз, может, больше склонны, ну, чтобы работать руками. Их стыдить за это не нужно. Вот такие примеры. Поэтому, если вы будете внимательно просто наблюдать природу ребенка и поймете ее, это несложно. Да.
Можно ли, у меня два вопроса. Первый, можно ли сказать, что склонность к конфликтам – это сосредоточенность на праве, а склонность решать конфликт – это сосредоточенность на обязанности?
Да, можно. Так и есть. Так и есть.
То есть правда я понимаю, что это смысл жизни, дойти до вот такого
места. Да. Стать Богом, да. Это одна сторона. Если говорить о материальной стороне, именно так. Отшельник — это человек разочарованный, на самом деле. Если я говорю о материальной стороне, это человек разочарованный, которого сейчас много. Каждый человек будет разочарован в жизни, рано или поздно. То есть каждый станет отшельником. То есть уже не каждый отшельник. Почему? Потому что не нашел другого прибежища более высокого. Так вот, отшельники Они внешне могут быть такими неопрятными, живущими в лесах, но внутренне они очень сияющие, люди не замечают в них этих материальной простоты. Настоящий отшельник излучает сияние, могущество. Вот это уже другая духовная сторона. Если мы духовную сторону отбросим, и будет только материальная сторона, это Бог уж. Это очень страшное зрелище, правда же? Отшельник такой. Хотите стать таким отшельником? А вот я вам скажу, что каждый разучился в жизни рано или поздно. Это просто временно. Это же на Бальзак еще. Кто такой оптимист? Это плохо информированный пессимист. И когда человек получает на самом деле знания, большой опыт в жизни, он разочаровывается. Говорит, тогда мир никогда не изменится, оказывается. Факт. Это материальный мир. Его суть не изменится. Тут никакие наши желания до конца не исполняются. Никакие, ни одна. И когда он это понимает в знании, он находит прибежище веры, в духовной энергии, в Боге. И вот тогда смысл научится. То есть сочетается пессимист и оптимист. Потому что не к материи нужно быть пессимистом. Это разумно. Что тут? Рождение, старость, болезнь, смерть? Все? Ну да. Вот и все описание. Это пессимизм. А где-то из мир вечности. И это душа вечная. Нужно знать две стороны. И ту, и другую. Это называется отшельник. Настоящий полноценный. Если не будет общества отшельников, никто не сможет понять, что такое духовная жизнь. И что такое духовный мир. Или саньяси в нее, эти отреченные люди, которые сияют своим счастьем, ничего не имея. Цари, великие монархи прошлого, когда такие саньяси, пророки приходили во дворец, они вставали с трона и усаживали их на свое место и получали наставление. Почему? Потому что им ничего не нужно ни от кого. Ничего ни от кого. Царь им ничего не мог дать вообще. Поэтому спрашивали у них наставлений. Потому что таких счастливых людей никто никогда не видел. Как именно отреченный, отреченный, привязанный, любящий Бога. Это отреченный человек. А не тот, кто выкинул все свои деньги. Потом печалился за свои деньги.
А как понять свою природу?
Как понять свою природу? Спросите у других. У близких людей можете спросить, как они вас понимают, как они. Слушайте, слушайте. Как с вами общаются, это как зеркало общения. И постепенно поймете. Есть два способа понять природу. Либо уйти в уединение, где нет никого, и постепенно станете с ним собой. Там нет ни зеркала, ничего. Очень простая жизнь. Либо общаться правильно с людьми, служением. И два пути существуют. Для нас более подходящие общение, служение. И так вы сможете понять себя через служение людям.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. На одном из семинаров я слышала, что ну, вот люди делятся на вот как по стихиям, да, капха, там вот воздух. И сейчас все типы людей смешаны, да, вот по этой природе. А вот если вот по вот квалификации, рабочий, торговец, администратор, это тоже сейчас все смешано, да, то есть нет такой, да, как бы природы. Это первый вопрос. И второй сразу. Какой вот союз там в семье самый гармоничный между какими вот укладами вот этими? И какие наоборот может быть?
Самая гармоничная семья, где супруги могут дружить, становятся друзьями. Это самая гармоничная семья. Там, где не любовники, это ненадежно, как временно. Там, где не оба бизнесмены, тоже ненадежно. Вот там, где не друзья, это будет очень хороший брак. Дружба в основе всего. А что касается смешанной природы, то посмотрите внимательно на всех нас. Люди одеваются как цари. Вот. Потом грубят друг другу как воины, смелые очень. Хитрые как торговцы. И безответственные как рабочие. Вот то, что мы сейчас видим в зеркале. Так все смешалось. Мы можем быть и такими, и такими, и такими, как судьба повернет, как хамелеоны. На самом деле одежда должна определять наш социальный уклад. Это честная позиция. Но в Кали люди одеваются как цари, чтобы не заблуждать других людей. одеждой, прической, атрибутами. Цель – вести в заблуждение. Создать впечатление более сильное, чем есть на самом деле. Это одевается как царевничество. При этом все дерзкие бывают, дерзкие независимо, как будто они воины, готовы жизнь пожертвовать. Видите, такой дело. И хитрые, и ищут выгоды, как торговцы. И при этом, что я не виноват, кто другой не виноват, безответственный. Поэтому в век Кали нынешний описываются все люди одним словом. Калау, Шудра, Самбава. Все люди принадлежат к классу рабочих. По интеллекту. По обязанностям тоже есть рабочие, бизнесмены, мы видим все это. Но по интеллекту, по их качествам, они все равно остаются просто рабочими. Простыми людьми. Они не образованы. Если даже человек одаренный родился, но не получил образование и воспитание, он остается просто на уровне рабочего. Необходимо воспитание, образование. Каждый из нас может стать браманом, совершенным человеком. Неважно, какое рождение. Потому что браман — это качество. Это не просто профессия, это качество. Скромность, смирение, отказ от насилия, правдивость, аскетизм, религиозность, склонность к медитации. Это все свойства брамана. Скажите, рабочий может иметь эти качества? Ну что, он не может быть скромным? Или правдивым? Или религиозным? Может. Он может иметь качество брамана. Вот она культура. Культура всех одна должна быть. Нам нужно просто хорошее воспитание. Школа. И мы прекрасно нужно понимать друг друга. На уровне брамана люди все понимают друг друга. Потому что это общие человеческие ценности.
Дорогой учитель, вы сказали, что все знания в сердце, да? И это знание о любовь имеется в виду?
Любовь — это производное знание. Без знаний любовь сентиментальна. Это некое подобие отражения любви. В центре всего знание, энергия чит. Из нее исходит уже ананда и сознание вечности.
Вы же сказали, что все знание находится в сердце.
Да, знание в сердце. Надо пробудить его. Есть процесс. Вот поэтому принимаем духовного учителя, чтобы войти в процесс. Он даст наставление, процесс. Почему, если мы больны, идем к врачу? Он даст процесс излечения. Пропишет время, дозу мы будем принимать, и мы выздоровеем. То же самое. Он даст процесс.
Добрый вечер, Екатерина. Вопрос такой. Смотрите, работать над собой однозначно. Работать может каждый. Но если со стороны мы видим, что человек уже давно должен быть отшельником, да, грубо говоря, скажем, мудрецом, а он все еще ученик, как это поднести? Любовью? Ну, чем и приходится работать. Но, грубо говоря, есть другие методы.
Что касается ученичества, то нужно, я же пытаюсь понять ваш вопрос. Что касается ученичества, то каждый учится всю жизнь. Неважно, отшельник ли он или отреченный. Или только начинающий, входящий в жизнь человек. Это просто разные школы, но все мы ученики пожизненно. Я понял ваш вопрос так, что он уже в возрасте отшельничества, но ответственности не принимал, никогда не принимает. Верно? В этом вопрос. Ответственности не принимает. Дхармы не было. Вот это и причина разложения общества.
То есть, ну, я так понимаю, что просто человек не может найти себя. До сих пор не определился.
Он не может найти себя, потому что не было наставника. Это значит, у него не было никогда над собой авторитетов, он чувствовал себя независимым, он отвергал авторитеты. Мы говорили об этой болезни. Так и теперь. Причина в нем, опять же. Если он принимал авторитет, если он хотя бы допустил мысль, что есть кто-то выше него и можно учить у этого человека, он уже стал другим. Но он думает, я сам все знаю. Со стороны отшельничества, да. Чтобы он уже уйти не мешает, да, не порт меня, моих детей, моих твоих внуков, и не мешайся в мою жизнь, а уйти в сторону. Так и происходит.
Зачем это понимать буквально? Может быть, дать человеку волю принять это решение и почувствовать, что он стал наставником.
То есть гармония возникает тогда, когда старшие в семье, они имеют над собой авторитет. То есть они служат под чьим-то руководством всю жизнь. Это учитель, это Бог, это преемственность, они всегда служат святым, да? Автоматически все их потомки не включаются в эту преемственность, в очередь становятся, и порядок возникает, цепочка. Если, скажем, старший член семьи не имеет такой связи, то должны младшие эту связь восстановить. И глядя на младших, он также может восстановиться, этот человек. Нужен пример. Потому что просто наставление он не примет от младшего, а пример примет. Пример сильнее.
Скажите, пожалуйста, вот мы говорили в самом начале вашей лекции о 13 уплатах, а вы не рассказали только о 8.
А, простите, надо же 13 сказать, да? У нас 8 получилось, еще, значит, у нас есть возраст, так? Нужно учитывать возраст. В разный возраст, разная сосредоточенность, опять же, можно конфликтовать, потому что возрастная разница, отцы и дети, старики, скажем, юноши могут конфликтовать. Если нет уважения к старшему возрасту. Вот я еду в метро однажды в Петербурге. Это было лет 20 назад. Ну, представь, 20 лет назад я моложе намного. У меня тело молодое, сильное, глупое, потому что много энергии. А рядом сидит старуха. Ей уже 65 примерно. Ну, для меня старуха. Вот. Ну и мы знакомы, я иду с программой, мы общаемся регулярно, мы знаем друг друга, она мне как мать, и она говорит мне, ну вот о чем ты говори, она мне рассказывает. А хочешь узнать, что такое старость? Вот мне впервые так вот предложили послушать внимательно, что же такое старость, что в будущем тебя ожидает в старости. Я вдруг проникся этим настроением, подумал, на самом деле, я же со старостью точно. Говорю, хочу, но расскажите. Я ему стал рассказывать подробно, как у меня начинается день. Вот ты, говорит, ложишься уставший же вечером, да, я устаю, я ложусь спать, сразу засыпаю. А утром ты встаешь отдохнувший, верно же? Я говорю, ну конечно. А я, говорит, ложусь уставший и просыпаюсь тоже уставший. И когда, говорит, у тебя время наступает, я говорю, у тебя есть аппетит? Я говорю, конечно, я съем там. А у старшего нет аппетита. И прежде чем встать с постели, должна говорит, сначала размять суставы все, завести эту машину. И она все это подробно рассказывает мне об этих вещах. И тогда я подумал, что вообще общаясь друг с другом, я многого просто не вижу в людях. Как они живут, что они внутри чувствуют, что их за мир, что они пережили, блокаду пережили, так какие-то люди, помните? Мы были детьми, и мы в школах играли хлебом, шарики катали, бросали хлеб, пинали футбол. Ну, ты важен, глупый. И эти старики, их трясло, когда меня это видели, войны на вас нет, гитлер на вас нет вообще. Думали, почему такие слабые? Видите, разница в возрасте, разный опыт. Поэтому веды говорят так, ты это не поймешь все равно, уважай старость. Просто уважай, это предписание, при этом наказывай, если ты не уважаешь, потому что понять висит невозможно. Тело глупое, молодое, не поймет. Поэтому есть просто предписание, пример общества, уважай. Так конфликты разрешишь. Есть еще одна очень важная вещь, что касается старших членов семьи. Без их благословений счастье в дом не приходит. Поэтому вот если вы сейчас получаете ведические знания, допустим, вот такой молодые, умные все, идете домой, у вас там мама, папа или бабушка, они вот глупые, они не получали этого знания, вот вы думаете, они вот такие отсталые, да, я и без вас обойдусь. Нет. Терпите, служите им. Пусть они видят этот пример, пусть они наблюдают, что происходит с их потомками. И потом просите их благословения обязательно. Обязательно просите их благословения. Вот тогда получите силу очень большую. Конечно, бывает, что вы не получите благословения, тогда ну, духовничный благословит. Так иначе можно. Это уже не ваша проблема, это уже их проблема. Но вообще, как по-хорошему, это хорошо, когда старшие благословения. Все, вы будете иметь. Но это благо на всю жизнь принесет. Это возраст. Дальше нужно знать, как с ребенком общаться, знать его интересы. Что ребенок ожидает от вас, скажите? Вот вы знакомите вас знакомы с ребенком. Вот дядя, вот ребенок, вот кто знакомит вас. Что ожидает ребенок от вас? Подарок. Он ждет подарок. Он в любви ничего не понимает. О, да, все просто.
конечно, можно погладить по голове эти сантименты, но вообще он говорит, что он подарок какой-то от вас. Всегда, когда вы приходите в дом, есть дети, они ждут подарка. Вот,
можно вещи сказать.
Да, и никаких конфликтов не будет. Вам мы всегда рады. Это нужно делать. А женщина, если какая-то красивая, вы знаете, что она ожидает от мужчины? Ну, может быть, почему нет, да, хорошо, вынесли подарки. Она ждет каких-то приятных слов, комплиментов. Естественно, можно это делать. Это нормально для уважения, подчеркнуть уважение, это очень хорошо. Что-то приятное сказать всегда хорошо. Ну, а что ждет равный возраст двух мужчин, чем знакомиться, что они ждут друг от друга? Равной открытости. Тогда сразу возникает отношение. Равная открытость. Равенство, равная открытость. Поэтому рукопожатие, значит, я без оружия, я открыт, вот, оп, и уже начинается какие-то отношения. То есть это просто психология вот возрастов. Мужчины, да, они ждут равной открытости. От женщины мужчины что ли? А, от женщины мужчины что ли? Он не должен ничего ждать. Он не должен ничего ждать. Просто от женщины ничего не должен ждать. Это другое. То есть мужчина по природе должен быть щедрый, а женщина нет. Для нее щедрость предосудительна, бывает. Она не должна всю себя отдавать кому-то там и так далее. Для женщины другая психология. То есть она строга как мать, когда общается с чужим мужчиной, знакомится, она по-матерински может что-то говорить, но мужчина ничего не ожидает в этом случае. Во всяком случае, что ожидает мужчина, в хорошем смысле слова, от женщины? Просто доброе расположение на дистанции. Этого достаточно, чтобы он был успешен. Если все женщины к нему так относятся, он будет успешным в обществе. Если его проклинает какая-то женщина, то он себе может жизнь испортить надолго, на многие-долгие годы. Многие люди не знают, как общаться в этом мире именно потому, что оскорбили женщин когда-то. И получили проклятие. То есть обиженная женщина до сих пор веками имеет силу проклинать. Одно слово достаточно. Поэтому я вижу, что многие мужчины, они вот сейчас асоциальные немножко, не знают, как войти в контакт, в общение, неуспешные. Но причина в том, что они оскорбили каких-то женщин. Это может длиться долгие годы. Поэтому вот этого избегайте, что касается обижать женщин. Нужно быть очень внимательным, чтобы не обижать глубоко женщину. Это для мужчин. Это ослабляет и сокращает срок жизни. Так, это у нас сколько уже получилось причин? 8. Это 9 возрастной был, да? А, еще есть мужчина и женщина, мы немножко говорили. Еще две причины. И есть последняя. Демонические, божественные натуры, природы две, непримиримые, по своей сути, врожденные качества могут быть. Они всегда будут конфликтовать, мира между ними быть не может, только на расстоянии. То есть никогда не вступать в брак, две природы эти вместе, никогда не будет мирного сотрудничества. Я приведу одну короткую историю, что такое демон, что такое божественная натура. Есть древняя история, из Пурана. Идет полубог, ну, возможно, был Индра, возможно, нет, просто полубог, представьте, идет горной тропой. Такая горная тропа, склон очень крутой, узкая тропа. И внизу там он видит, есть поселение людей, на этом крутом склоне ниже. А сверху лавина очень опасная, снежная, с камнями нависла. И он понимает, нужно так тихонько пройти, чтобы вот не создать никакую вибрацию, опасно очень для поселка. А навстречу идет демон. Они одинаково выглядят, потому что они, у них культура внешне одинакова. Потому что демоны подражают полубогам, и все атрибуты также приобретают. У них такие же доспехи, такие же шлемы, такие же знаки отличия, социальные, оружие при себе. Точно с ними одинаково. Как же их распознать? Кто демон, кто полубог. Вот об этом история. Я не стал без энтропии, обойти не могу друг друга. Но полубог понимает, он добродетельный. Конфликт не избежать, будет конфликт, лавина сорвется, люди пострадают. Значит, мне нужно уступить. обойтись без конфликта. И он в стороне говорит, пожалуйста, господин, я твой слуга, проходи. Где мы? Смиренный, странный. Сейчас посмотрим, он очень умный. Наверх, лавина внизу. А, добрый. Нет, я добрее его. Пожалуйста, могу сказать, ты проходи. Я твой слуга. То есть он делает то же самое. Одинаково поступает. Мотив-то разный. Тогда полубог понимает, ага, демон, квалифицированный. Но я его спровоцирую. Взял меч и ранил его слегка в плечо. Ну, сейчас точно он со мной покончит, и во всяком случае люди избавятся, не получат проблем. Большого шума не будет. Демон, а, он хочет быть великомучеником, правильно? Нет, я великомученик, и тоже будет слегка, правильно. Тоже провоцирую. Одинаковые поступки. Вот так они-то вырезали друг друга по кусочкам. Пока их не разняли в разные стороны. Это демоны и полубоги. Никогда между ними мира быть не может. Одни имеют какие-то правильные цели, а другие подражают им. И запрестили. И как бы делают, как будто бы одно и то же дело. Но на самом деле не запрятали враги. Поэтому схемы не создаются из таких категорий людей. Эти качества божественно-демонические описаны в 16 главе Бхагавад-гиты. Называется божественно-демонические натуры. Прочтите. Описывается, о чем менталитет демона, о чем он думает, и его качество. А в 15 главе описаны божественные качества. Тоже все это можете. По качеству можно их разделить. Но как бы то ни было, есть только один критерий, по которому можно разделить божественную демоническую натуру. Последний критерий какой? Что внешне могут быть героичные, и скромные, внешне все как бы атрибуты могут быть. Одна вещь. Демон никогда не занимает авторитет священных писаний. Он действует только по собственному усмотрению. Вот. В этом смысле сейчас большинство людей как бы демонично настроены. Но это вопрос образования. Мы как бы демоны сами невинные, по неволе. Поскольку так принято в обществе, мы так и живем. Это называется невинный человек, не демон. Но как демон живет? То есть культура демоническая означает, что живут ради наслаждения чувств, другого смысла нет. А всех врагов нужно уничтожить. Это демонический менталитет. Я богат, буду еще богаче. Вот так они примерно рассуждают. И мы это принимаем как культуру, вот, в которой мы живем, но мы невинно это принимаем. На самом деле мы подражаем этой культуре. А большинство из нас имеют как раз божественную природу. Большинство невинных людей имеют божественную природу. Они все запутаны. Вот если это разделить, когда знание распространяется, эти вещи будут разделяться, станут очевидными. И нам будет легко, легче ориентироваться. А сейчас даже в браках, видите, смешанные. Поэтому сложность вообще. То есть демоны должны жениться на демоницах, а божественные на божественных. Тогда будет мир в обществе. Обязанности? Да. Я боюсь говорить, потому что потом у вас проблемы в семье могут начаться. Если говорить вот согласно тем древним книгам, то муж, он должен обеспечить и материальную сторону жизни, и духовную. Это его обязанность. И поддерживать материальную семью, и духовно также быть лидером. Женщина, она идеальная помощница, очень хороший советник. Она очень хорошо может воспитывать детей. То есть там есть свои очень большие у нее как бы, ну, преимущества природные. Она выше мужчины во много раз в материальном смысле слова. То есть самая главная ценность в обществе – это женщины. Если говорить о материальном социуме как таковом, то главная ценность – это именно женщина хорошая, чистая женщина. Это возвышает общество. Это является стимулом для прогресса. Вот это материальная сторона. Поэтому женщина – это как бы главная составляющая цивилизации. Материальной цивилизации. Семейные традиции, вот это общины людей. Здесь женщина как бы играет главную роль. А мужчина же, вдохновляемый этой чистотой, он действует.
Знаете, у меня был почти аналогичный, немножко больше хотела дать дополнительный вопрос. А вот мужчина-женщина отношения, обязанности, это вот
именно как вы сказали, или могут быть по договоренности. Вот я знаю немало семей, и очень успешно, когда женщина как раз-таки добытчик, она намного больше зарабатывает, чем мужчина, а мужчина как бы, ну не знаю, немножко другие функции выполняет. Насколько это критично для семьи, вообще для общества?
Женщина разумнее материальный смысл слова, поэтому она лучше добытчик. Но это не ее обязанность. Вот в чем вопрос. В Гите говорится, что лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Это правда, что если женщину обучить, она опытнее станет в этих делах, во всех отношениях. И мы сейчас видим, что в современное время женщины становятся докторами наук, и политиками, и президентами, и кем угодно. Но это не их обязанность. Это скрытая сила, они сильны, когда скрыты именно. Скрытая сила. И они выставляют на показ. То есть женщина подобна драгоценности. Если у вас дома есть драгоценность, вы же ее прячете, вы же не выставляете ее на показ, верно? Вот так. Женщины имеют скрытую природу. Они застенчивы и могущественны, как огонь. Огонь не выпускает наружу, что все сгорит. И вот держит в определенном месте. Это скрытая энергия. Поэтому я согласен, что женщины не могут более успешно быть во всем. Потому что их природа сильнее материально, но это не их обязанность. Тогда мужчины слабеют, и плохое потомство появляется. Хотя женщина сильнее становится, потомство слабое. И так все расправляется. Поэтому все же мужчины должны стать сильнее, чем сейчас они есть. Выполнять свои обязанности сами. Это как цыгане делают, знаете? Они не работают. Ну, раньше, сейчас они, может, там наркобизнесом занимаются многие. А раньше они не работали, ну, там табор. И кого они послали зарабатывать деньги? Женщин, гадалок? Но это не их обязанность. Это цыганская культура. И поэтому именно по этой причине они деградируют, они становятся наркобаронами и прочее, прочее, прочее. Вот какие становятся мужчины. Развращаются. Нет, я должна выполнять свою обязанность, чтобы не возвращаться. Это даже как пахать на тракторе на быке. Что лучше? На быке. Трактор просто освободил тысячи людей куда? На заводы, пить водку и развлекаться. А лучше на быках пахать землю, оказывается, выполнять обязанности. Потому что общество разлагается, когда пашут на тракторах.
Какие обязанности у детей?
Учиться. Это главная обязанность детей учиться. Они любят учиться. Любят, когда их учат.
А если ребенок взрослый и у него нет никаких обязанностей перед родителями, как родители могут помочь ребенку?
Если ребенок уже взрослый, никакие обязанности не принимают от родителей, но это проблема воспитания. Значит, что родители были излишне полны страсти, они выполняли все обязанности сами. Может быть, они думают, что ребенок еще маленький, еще глупый, еще не квалифицированный. Поэтому они все сами. И воспитывается без инициативное существо, инертное.
А что делать
в семье? Он должен самостоятельно жить теперь.
Самостоятельно?
Тогда он научится многому. Трудотерапия нужна ему.
А как же было просто сказать, все, сам живи?
Да, давай теперь учись чему-то, профессию и зарабатывай деньги. Все.
Просто оставить на улице, если он привык быть.
Это другая крайность, конечно же, правда? Ну, вы приручаете кого-то, он будет именно на улицу. Нужно воспитать. Нужно воспитать, нужно привить что-то. На это требуется время.
А если родители не являются авторитетом ребенку, как?
Нужно стать. Например, если вы не являетесь авторитетом для ребенка, но кто-то же есть авторитет для него, вы ссылаетесь на тот авторитет.
Можно попросить человека стать наставником для этого.
Наставником, либо уже есть какой-то авторитет. Это может быть авторитет из книг даже, из истории великих людей. То есть ребенок все равно на кого-то ориентируется, любой мальчик или девочка знает. И вы можете также обратиться к этому авторитету. Нас как учили, Ленин сказал то-то, то-то, то-то. Все говорили, что Ленин сказал то-то, то-то, и мы принимали. То есть авторитет. Значит, вы не авторитет, но у вас же есть авторитет, и у него есть авторитет, и вы ссылаетесь на то. Воспитываете вы тем авторитетом. Или как, а твой отец сказал бы так, или сделал бы так. То есть тоже авторитет здесь. Это воспитывает. То есть не пытайтесь навязать свой авторитет, но воспитывайте. Вам нужно найти подход к сердцу. От зависти через служение. Служите тому, кому завидуете.
Можно научиться служить без духовного учителя?
Можно ли научиться служить без духовного учителя? До какой-то степени можно. Но не до какой-то степени. Это глубокое искусство очень. Служение. Служение — это совершенство. Это стопроцентное совершенство жизни. Это нужно учитывать очень серьезно и под руководством истинного духовного учителя. Но до какой-то степени каждый может это делать. В семье или на работе, или до какой-то степени. Ну так слуги. Но истинный слуга — это тот, кто абсолютно лишен ложного эго и находится в знании. Поэтому без духовного учителя это вряд ли можно освоить.
Так вы упомянули любопытство как следствие страха. А вот хотел спросить, как можно усмирить любопытство человеку современному?
Любопытство нужно просто знать одну вещь, что является объектом для нашего познания. То есть есть знание, процесс познания, но нам нужно еще знать объект познания, конечный. И вот нужно все любопытство направить в эту сторону. Это будет достойное применение. Сейчас оно рассеянное любопытство. Как в интернете, там нажимать, не знаю, что там получится из этого. Не направо, рассеянное. Вся энергия. И поэтому интернет, он всю эту энергию забирает просто. Пользы нет на другой, человек не достигает ничего только. Но если направить эту энергию на абсолютную истину, да, будет успех. Это чистое служение. Чистое служение, но бескорыстное. Ну, каждый слуга, но на самом деле слуга в его чистом состоянии, он удовлетворяется и счастлив самим служением. Не результатом служения, а самим служением. Это служение Богу называется. Полное удовлетворение. Поэтому он не зависит от денег, от обстоятельств. Он всегда счастлив.
А как искать своих духовных учителей?
Сердцем?
Да.
Как ученик готов, гуру придет. Закон такой. Так что все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь. Все будет хорошо. Это вопрос нашей искренности.